Том 10, глава 1. Состояние Западной России в конце XVI и в первой половине XVII века. Значение религиозной борьбы в Восточной Европе. Мысль об унии. Иезуиты. Скорга и Пассивин. Западнорусские архиереи. Аристократия. Братство. Поведение архиереев во Владимире, Луцке, Львове. Братство Львовское. Приезд константинопольского патриарха Иеремии в Западную Россию. Киевский митрополит Анисифор. Его свержение и поставление Михаила Рогозы. Экзарх Терлецкий. Смуты вследствие распоряжений Иеремии. Брестский собор 1590 года. Разрыв Терлецкого с князем Острожским. Печальное его положение. Терлецкий начинает дело об унии. Переписка Львовского братства с Константинопольским патриархом. Ипатий Потей, епископ Владимирский. Письмо к нему князя Острожского об унии. Терлецкий и Потей действуют заодно в пользу унии. Брестский собор 1594 года. Поведение Рогозы относительно унии. Переписка его с Скуминым. Переписка князя Острожского с Потеем. Окружное послание князя Острожского против епископов. Львовский епископ Балабан отделяется от Терлецкого и Потея, которые отправляются в Рим и от имени всего духовенства западнорусского признают папу главою церкви. Король старается поддержать дело Терлецкого и Потея на Руси. Брестский собор 1596 года. Разделение западнорусской церкви на православную и униатскую и борьба между ними. Послание Иоанна Вишенского. Стефан Зизаний и сочинения против него направленные. Полемика по поводу Брестского собора. Апокризис и его основные положения. Перестрога. Король в окружной грамоте излагает свой взгляд на Брестский собор. Движение казаков. Косинский и Наливайка. Дело патриаршего экзарха Никифора. Переписка князя Острожского с папою. Православные требуют к суду епископов-униатов. Попытка православных соединиться с протестантами, чтобы вместе защищаться от католиков. Потей назначен митрополитом после Рогозы и старается исторически доказать законность унии. Милетий Смотрицкий и его сочинения. Речь депутата Древинского на сейме. Поставление православных архиереев и советование о благочестии. Усиление борьбы вследствие поставления православных архиереев. Иоасафат Кунцевич и письмо к нему Льва Сапеги. Убиение Кунцевича. Послание папы против православных. Наказание жителям Витебска за смерть Кунцевича. Казаки. Гетман Сагайдачный. Сочинение Пальчевского о казаках. Митрополит Иов Борецкий поднимает казаков на защиту православия. Обращение Иова к Москве. Торжество поляков над казаками и комиссия на Медвежьих Лозах. Похождение искателя турецкого престола Александра Ахии. Восстание казаков под начальством Тараса. Кисель и его отношение к казакам. Восстание Павлика и Скидана. Восстание Устранина и Гуни. Киевская школа. Луцкое братство и школа. Петр Могила. Отступление Смотрицкого от православия. Смерть Сигизмунда III. Требования казаков. Королевич Владислав старается уладить дело между православными и униатами. Продолжение полемики между ними. Петр Могила, митрополит и его поведение. Продолжение гонения на православных. Переселение в Московское государство. В самом начале нашей истории мы заметили, что Россия не имеет резких природных границ ни на Западе, ни на Востоке. И таким образом, природа дала русским людям мало помощи при утверждении их народной самостоятельности. Но зато скоро история дала им для этого могущественное средство. Русь приняла христианство, и христианство по восточному исповеданию. Христианство провело резкую черту между русским человеком и соседом его на востоке, азиатцем, бусурманом, поганым. Христианство запечатлело русского человека окончательно и твердо европейским характером. Но, с другой стороны, между русским и соседями их на Западе, единоплеменными и чужеплеменными, прошла также резкая нравственная граница вследствие различия восточного исповедания, принятого русскими, от римского исповедания, которому принадлежали западные европейские народы. Религиозные различия, которые так могущественно действуют в юном народе, составляя обыкновенно в его понятиях основу деления на «наших» и «не наших», это религиозное различие взяло под свою опеку младенчествующую, неразвитую народность русскую, поддержало самостоятельность народную. На Востоке борьба с иноверными азиатскими варварами велась постоянно под религиозным знаменем, с религиозным одушевлением, а когда в начале XVII века растерзанное смутами московское государство готово было потерять свою самостоятельность, религиозное одушевление, сознание религиозного различия подняло русских людей против польских и литовских людей, заставило их выбрать царя из своих и тем утвердить самостоятельность государства. Обозревши смутное время и восстановление спокойствия и самостоятельности московского государства, Восточной России, царствование Михаила, мы должны теперь обратить наше внимание на Россию Западную, где шла также религиозная борьба, в решении которой должен был принять участие преемник Михаилов. Мы видели, что Западная Россия – вследствие известных недостатков своего государственного развития, не могла сохранить самостоятельности и должна была примкнуть к более сильному государству литовскому, а потом при посредстве Литвы соединилась и с Польшею. Мы видели также, что на первых же порах этого соединения оказались большие неудобства вследствие различия исповеданий, когда при Егайле и некоторых его преемниках польские католики давали себе волю увлекаться религиозной ревностью и теснить восточное русское исповедание. Мы видели, как уже давно подобные попытки имели следствием народную вражду и стремление русских людей оторваться от Польско-Литовского союза и присоединиться к единоверной Восточной России. Но до второй половины XVI века попытки эти распространить католицизм между русскими людьми мерами насилия или, по крайней мере, заставить их соединиться с католиками в учении веры, оставаясь при своих прежних богослужебных обрядах и языке богослужебном, попытки эти не были постоянны и сильны, и с течением времени ослабевали все более и более. Во-первых, потому что ягеллоны хлопотали более всего о тесном, неразрывном соединении Литвы и Руси с Польшею посредством уравнения гражданских прав для народонаселения всех этих стран. Но ягеллоны хорошо понимали, что если бы при этом они воздвигли гонения на русскую веру, стали принуждать русских к унии с католиками, то цель их не была бы достигнута. Таким образом, с усилением стремления к унии гражданской между Литвою и Польшею должны были ослабевать попытки к унии церковной, которая могла быть введена между русскими только путем насилия. Во-вторых, католическая ревность очень ослабела во времена перед Реформацией, а ягеллоны, всего менее, были способны возбуждать эту ревность. Следовательно, и поэтому уже попытки Кунии должны были прекратиться. И действительно, мысль о ней совершенно исчезла в половине XVI века. Что же переменило этот ход дел, так выгодный для Польши? Что воспламенило заснувшую католическую ревность, заставило католическое правительство Польши поднять гонения на веру своих русских подданных? А это, разумеется, должно было повести к тому же, что мы видели и прежде в подобных обстоятельствах, к отторжению русских областей от Польши и к присоединению их к Восточной России. Наша древняя история имеет более связи с общим ходом европейских событий, чем это кажется с первого взгляда. Великий религиозный вопрос. Религиозная борьба, поднятая в Западной Европе реформою Лютера, имела сильное влияние и на судьбы Восточной Европы, судьбы нашего Отечества. Великие события XVII века, как на Западе, так и на Востоке Европы, совершаются под влиянием религиозных вопросов, религиозной борьбы. На Западе с католицизмом борется протестантизм, и вследствие этой борьбы происходит окончательное освобождение стянутых, закованных до того времени римско-католическими стремлениями к материальному единству. На Востоке с католицизмом борется восточное исповедание, охраняющее самостоятельность и народность русского и других восточных славянских племен. И между этими борьбами на Востоке и на Западе тесная связь. Учения Лютера и его разветвления, как мы видели, быстро распространились в польских владениях. Как везде, так и здесь католицизм, обнаруживая сильное противодействие врагу, выставил свое знаменитое ополчение – иезуитов. Иезуиты, благодаря своим ловким приемам, осилили протестантизм, больной и слабый разделением. Но осилив протестантизм, иезуиты немедленно обратили внимание на более опасного врага, на старинное, пустившее в народе глубокие корни, исповедание восточное или русское. Против него направлены были теперь усилия иезуитов. Против него возбужден ими фанатизм католического народа населения. Против него, но их внушением. Действует правительство, отуманенное фанатизмом, не умеющее разобрать собственного интереса, думающее или, по крайней мере, желающее других заставить думать, но уния церковная скрепит унию государственную. Надежда основательная только в том случае, если бы эта уния совершилась спокойно, без насилия. Против русской веры направлены иезуитами беспокойные силы школьной молодежи. Против нее говорят они проповеди и пишут ученые рассуждения. Против нее действуют они в домах и школах, отрывая русскую молодежь от веры отцовской. В 1577 году знаменитый иезуит Петр Скарга издал книгу «О единстве Церкви Божьей и о греческом от сего единства отступления». Две первые части посвящены догматическим и историческим исследованиям о разделении церквей. В третьей части, особенно для нас любопытной, автор говорит, что есть три причины, вследствие которых в русской церкви никогда порядка не будет. Первое. Женитьба священников, которые пекутся только о мирском, не заботятся о поучении паствы. От этого на Руси вся наука упала, и паны омужичились. Второе. Язык славянский. Греки обманули русских тем, что не дали им своего языка, но оставили язык славянский, чтобы русский народ никогда до настоящего разумения и науки не дошел, ибо только посредством латинского и греческого языков можно быть доскональным в науке и вере. Не было еще на свете и не будет ни одной академии или коллегии, где бы богословие, философия и другие науки на ином языке преподаваться и разуметься могли. С помощью славянского языка никогда никто ученым быть не может. Этого языка уже теперь в сущности никто настоящим образом не разумеет. Нет на свете нации, которая бы им говорила так, как в книгах пишется. Своих правил и грамматик он не имеет и иметь не может. У вас, русских, и не слыхать о таких людях, которые бы знали греческий язык, старый и новый, а у нас по всему свету одна вера и один язык. Христианин из Индии с поляком может говорить о Боге. Третье. Унижение духовного сословия, вмешательство светских людей в дела церковные. Скорга прямо говорит об унии, указывает на духовные и мирские выгоды от нее. Для унии, по его словам, нужны только три вещи. Первое. Чтобы митрополит Киевский принимал благословение не от патриарха, но от папы. Второе. Чтобы каждый русский во всех артикулах веры был согласен с Римской церковью. Третье. Чтобы признавал верховную власть столицы Римской. Что же касается до обрядов церковных, то они остаются по-прежнему. Ту же книгу Скорга перепечатал в 1590 году с посвящением королю Сигизмунду III. Здесь автор говорит, что книжки его многим принесли пользу, многим открыли глаза, и требуется новое издание их. Книжек этих уже нет в продаже. Скупила их богатая Русь и сожгла. «Дай Боже, — говорит Скорга, — соединить всех еретиков, которых уже не очень много остается, и каждый бы день их убывало, если бы светская власть могла свободно пользоваться своим могуществом и нравами. Труднее обратить русских, которые отзываются предками и стариною». Скорга жалуется, что настоящее правительство не употребляет более того средства, которым прежние короли содействовали обращению русских в католицизм, именно не допускали их в Сенат, прежде чем обратятся. Другой иезуит, известный уже нам Антоний Пассивин, не успевший обратить в католицизм Иоанна Грозного, хлопотал об унии в Западной России, просил о заведении училищ для русских и в Риме, и в Вильно. По его мнению, только обративший в латинство Западную Россию, можно было привести к тому же Восточную или Московскую. Иезуиты указали на унию как на переходное состояние, необходимое для упорных в своей старой вере русских. Прямо указаны были и средства унии, средства насильственные, лишение выгод за упорство в отцовской вере. Что иезуиты смотрели на унию только как на переходное состояние, видно из того же сочинения Скорги, который выставляет на вид пользу от единства богослужебного и ученого языка. Тогда как при унии у русских оставался богослужебный язык славянский, а против него так вооружается Скорга. В то время, когда европейские народы, возросшие, выпутывались из средневековых пеленок католического, латинского единства, чтобы с помощью родных языков развить свои народности, в то время иезуиты делали дерзкий вызов истории, утверждая, что не будет на свете такой академии или коллегии, где бы науки преподавались на иных языках, кроме латинского и греческого. Против такого оттягивающего европейское человечество назад начала, осуждающего его на вечную неподвижность, должна была теперь начать борьбу Западная Россия, борьбу за веру и народность. Но где же были у нее средства для успешного окончания этой борьбы? Мы видели уже, что во второй половине XVI века западнорусская церковь находилась далеко не в завидном положении. Правительство, принадлежавшее к другому исповеданию, по меньшей мере равнодушное, не могло быть внимательно к ее интересам. любила кормить ее хлебом своих, а не ее служителей, отдавать не только православные монастыри, но и целые епархии в управление людям, не чувствовавшим никакого внутреннего призвания к подобным должностям, из желания наградить не заслуги, оказанные церкви, но заслуги, оказанные государству только. Такие пастыри не могли укреплять паству в вере и нравственности. Отсюда ослабление дисциплины церковной, ослабление нравственности низшего духовенства, упадок просвещения. Но если государство становилось во враждебные отношения к западнорусской церкви, отказывалось ее поддерживать, то этим самым вызывало к деятельности начало общественное. Что Скорга считал бедствием для русской церкви, именно вмешательство светских людей в дела церковные, то было необходимо и спасительно для нее. Правительство не заботилось о церкви, архиерейство ослабевало, общество должно было принять к сердцу высший интерес свой и обнаружить сильное влияние на дела церковные. Но какие же средства имело западнорусское общество к обнаружению этого влияния? Какие силы были в нем? Какие соединения сил, союзы? Западнорусское общество в описываемое время представляет нам сильную аристократию, богатые, могущественные роды. Из них некоторые вели свое происхождение от Рюрика и Гедимина. От них, особенно в начале, русская церковь и народность получили сильную помощь. Мы уже видели деятельность князя Константина Острожского, видели также, какую помощь русской церкви в борьбе ее с католицизмом оказал московский выходец, князь Курбский с товарищами. Но потом аристократия западнорусская начала ослабевать в стремлении своем поддерживать русскую веру и народность. Средоточие ее деятельности было не на Руси, а в короне польской, при дворе, в Сенате. Аристократия русская составляла часть целой аристократии польской и стремилась приравняться к целому. Интересы русские были для нее интересами провинциальными, и потому она скоро охладевает к ним, как ниже ее стоящим. Старики еще крепко держались родной старины, но молодые, выхваченные из родной старинной обстановки воспитанием, браками, службою, легко отвыкали от своего. Но если знатные паны, оказавшие вначале так много помощи русской вере и народности, ослабели впоследствии, то не слабело среднее сословие, городовое народонаселение, благодаря крепким частым союзам, среди него образовавшимся, благодаря знаменитым братствам. Мы видели, что братство или братчины – общие всем областям русским, как восточным, так и западным, приобрели особенное значение в общинах более самостоятельных и развитых, следовательно, имели большее значение в Новгороде и Пскове, чем в городах низовых, имели большее значение в городах Западной, Литовской России, где старые общинные формы получили точнейшее определение и скрепление благодаря Магдебургскому праву, где цеховое устройство особенно содействовало развитию братчин или братств. Кроме этой крепкой основы для общей дружной деятельности, развития общинного быта и братств, городовое сословие мещанства и потому могло сильнее бороться за веру и народность, что сфера его была теснее, чем у аристократии, сильнее были у мещан местные провинциальные привязанности, ибо не забудем, что русские привязанности были провинциальные в Речи Посполитой Польской. Понятно, следовательно, почему мещанские братства, коренившиеся на цеховом устройстве, явились средоточием, которому стягивалась и шляхта во время борьбы за веру. За братство, за эти крепкие союзы, выработанные городовым бытом Западной России, всего сильнее запнулись иезуиты с своей унией. Итак, сначала посредством аристократии, потом особенно посредством братств, западнорусское общество боролось за свою веру и народность против могущественных врагов, поддерживаемых государством. Посредством аристократии и братств русское общество имело влияние на дела церковные. Мы видели, что Скорга, с своей точки зрения, видел в этом влиянии мирских людей бедствие для церкви. С такой же точки зрения начали смотреть на дело и некоторые епископы русские, которым более других было тяжело это влияние. Но понятно, что, усвоивши себе раз эту точку зрения, епископы легко признали необходимость и законность средства избавить церковь, то есть самих себя, от этого вмешательства, успокоить церковь, дать ей внешнее благосостояние, легко признавали необходимость и законность унии. Чтобы иметь понятие состояния западнорусской иерархии в описываемое время, взглянем на состояние значительнейших здесь епархий. Некоторые западнорусские епископии богатством своих земельных владений превосходили восточные. Епископии Владимирской, Новолыни принадлежали. Укрепленный замок в городе Владимире и несколько дворов, местечко Квасов, 16 селений в поветах Луцком и Владимирском, волость Купитовская, заключавшая в себе местечко Озераны, 11 селений и рыбных ловель, остров Волослав на реке Луге, на котором находился монастырь святого Ануфрия. Епископии Луцкой и Острожской принадлежали 4 местечка и 34 селения в поветах Луцком и Владимирском. Из них местечки Хорлуб и Жабче были защищены укрепленными замками с пушками, гаковницами и другим огнестрельным оружием. Легко понять, что такие доходные места, дававшие важное значение и обильное кормление, были предметом искания для многих мирских знатных лиц, которые, добившись их с помощью светской власти, не покидали своих мирских привычек, да и трудно им было покинуть их, если бы даже хотели. Мы видели состояние Польши в описываемое время, видели своеволие сильных, презрение законов, слабость власти государственной. Силу должно было отражать силою. Недаром же епископские замки были укреплены и вооружены артиллерией. Частые столкновения с жадными, сильными и своевольными соседями, иноверцами, и потому не поставлявшими за грех поживиться насчет имений схизматического епископа, заставляли последнего беспрестанно являться в суды, обвинять и защищаться, и потому вместо молитвы и приготовления поучений для паствы владыка должен был сидеть над выписками из законов. В 1565 году по смерти епископа Иосифа явилось двое соперников, желавших завладеть епископией Владимирской и Брестской. Шляхтич Иван Борзобогатый Красенский и епископ Холмский Феодосий Лазовский. Первый, получив королевскую грамоту на епархию, завладел епископским замком, где посадил сына своего Василия. Но король Сигизмунд Август в то же время дал жалованную грамоту на Владимирское епископство Лазовскому. Последний явился во Владимир с вооруженной силой, потребовал у Василия Красенского сдачи замка, получил отказ, начал добывать замок приступами и, наконец, овладел им. Король по жалобе Ивана Красенского послал дворянина своего звать Феодосия на суд. Дворянин явился к епископу в соборную церковь Владимирскую и объявил ему приказ королевский. Феодосий отвечал, что не поедет на суд, бросился с посохом на слуг Ивана Красенского, велел своим людям бить их и топтать ногами в соборной церкви, наконец выгнал их из замка, сказавши: –